Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91.2 FM.
Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, по понедельникам. Сегодня, 17 октября, программа «Овертайм» на 91.2 FM. Меня зовут Артем Жаворонков. Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. Ну и в гостях у нас сегодня главный тренер волейбольного клуба «Кама» Владимир Викулов, мастер спорта России. Владимир, здравствуйте. Мы договорились, что по имени, без отчества.
Согласен, да. Добрый день всем.
Я очень рад тому, что вы приехали к нам в студию, причем приехали, наверное, не в самый морально хороший момент. На следующий день после не очень удачной игры против челябинского «Динамо», вторая игра в серии, после очень тяжелой первой игры в минувшую субботу, 3-2 тогда ваши подопечные держали вверх. Что стряслось? Давайте с этого и начнем.
Ну, вчера. Действительно, вчера видно было, что ребята эмоционально выгорели в первый день. Не хватает нам еще пока мастерства, чтобы собраться. И, то есть многие игры мы проводим за счет эмоций. К сожалению, наши эмоции закончились в первый день. Но это жизнь, это игра. Мы стремимся улучшить наши результаты. Не все так сразу, не все так быстро. И я думаю, что со временем мы все равно добьемся более стабильной игры. И ребята на это заряжены. Пусть даже вчера был неудачный матч, но это тоже хороший опыт на будущее.
Но челябинцы ведь тоже непростая команда. Хоть идет в середине турнирной таблицы, у них много очень опытных игроков. Там даже 82-го года рождения.
Да,
поигравших в Суперлиге.
Давайте начнем с того, что они в прошлом сезоне были серебряными
призерами.
Призерами, да. Это высшая лига. Боролись за выход в Суперлигу, но заняли второе место. Вот. В наш коллектив он только становится. Много молодых ребят. Мы сознательно пошли на эту реформу, так как идет смена поколений. И чтобы у нас более плавно это происходило, было порядка 40% новых игроков в команде. И молодежь 18, 17, 19, 20 лет. То есть это еще пока такой возраст, когда еще игрок становится быть, так сказать, игроком опытным. Вот. А до сих пор, да, Челябинск там ребята поопытнее. И вот вчерашний день показал, что за счет мастерства они нас вывели на такой результат, скажем так.
Слушайте, ну а субботний матч? Там же вообще просто бойня настоящая была. 3-2 – это вообще редкий счет для волейбола в последнее время.
Да, согласен. Было много интересных моментов, но в то же время в четвертой партии мы вели 17-11 и, скажем так, думали, что сейчас все нам легко дастся. На блюдечке нам принесут ребята. Ребята, ну, нашим сленгом, скажем, так, уперлись и потихоньку отобрали у нас четвертую партию, а пятая партия уже лотерея. И за счет вот этих эмоций, нервных издержек, там, это, как мы все равно так добились победы. Спасибо парням, они выстояли, но, к сожалению, на второй день уже выдохлись.
Давайте тогда откатимся назад к предсезонной подготовке. Когда вы возглавили, получается, Каму, какие задачи перед вами стояли и что? Ну, одна из задач уже вами обозначена, ну, давайте, это омоложение.
Да, давайте начнем с того, что я возглавлял «Нефтяник» Оренбург, это суперлига. Я, честно скажу, там не собирался там расставаться с этим клубом, потому что у нас мы пришли с директором Виталием Николаевичем Бухваловым, совместно возглавили этот клуб и также начали поднимать его с высшей лиги А и вышли в Суперлигу. Два сезона в Суперлиге мы провели. В том сезоне выступили неудачно, но там это долго рассказывать, там селекция, еще что-то там, это какие-то такие всякие моменты были. В итоге мы заняли последнее место. Я для себя решил, что я должен уйти с поста главного тренера, потому что результат отрицательный. Вот. Хотя со мной контракт не расторгали, но я с директором поговорил, и совместно мы начали искать нового главного тренера. Нашли, сформировали совместно команду, и я спокойно поехал уже домой.
Приехал. Пермь для вас это дом?
Это да, это мой родной город. Я здесь вырос на Загаре. Все мое детство прошло. Воспитывался символично в коллективе физкультуры КАМА, который там уже находится. К сожалению, вот дом спорта, в котором много хороших волейболистов вышло, сгорел. И вот сейчас так стоят эти руины. Но я думаю, со временем все равно там построят хороший спортивный комплекс. В планах это есть. И я думаю, что... Не знаю, как он будет называться, но хотелось бы сохранить, чтобы это был спортивный комплекс КАМА.
А вот если вы уже затронули тему, связанную именно с вашей карьерой, вы ведь очень долго играли в Прикамье.
Да. Вот это, давайте начнем, я по порядку начал. Вот это, вырос, родился в 15 лет, мой детский тренер, это знаменитые тренеры Галина Петровна Кизеева и Анатолий Иванович Кизеевы, они переехали в город Тула и перегрыли с родителями и забрали меня туда. В 15 лет, то есть я уехал вместе с ними и сразу попал в мужскую команду. Причем 15 лет, в то время это все так смотрели на меня, там дядьки такие, а тут я, 15-летний мальчик, там по ногами мешаюсь. Ну, хотя я игрой доказывал, что... должен находиться на площадке. Ну, потом была сборная юношеская России, юниорская сборная России, там дальше 2 года службы в Ростове-на-Дону, СКА Ростов-на-Дону, это спортрут и команда первой лиги Союза тогда была. И в 91-м году я уже вернулся обратно на родину. Владимиру Степановичу Путину. Вот, я считаю его своим учителем, можно сказать, что даже вторым отцом, потому что очень много меня вложил как игрока, ну, в дальнейшем уже потом как тренера. Это очень, прошел я очень большую школу Владимира Степановича, за что ему очень сильно благодарен. Мы до сих пор на связи, советуемся, переговариваемся. Вот. Ну, и давайте еще вернемся к окончанию сезона. Приехав в Пермь, вот, я встретился, на меня сразу вышли новые руководители КАМА.
А вы приехали уже понимая, что вы будете работать с КАМА, или вы
пока,
просто...
Пока еще нет. Я приехал просто в творческий отпуск. Здесь встретились с Павлом Ивановичем.
Подгородецким?
Подгородецким, да.
Нынешним, я напомню слушателям, это нынешний президент Федерации волейбола Пермского края, если не ошибаюсь.
Да, встретились, переговорили, он обозначил планы, задачи. После этого у нас были еще совместные встречи с Татьяной Васильевной.
Чесноковой, министром спорта.
Она также озвучила задачи. Ну, что это интересный проект. Я сразу сказал, что это быстро, быстро так это все не получится. Будем постепенно выстраивать систему. Детские тренеры, там, юношеские, потом уже там более взрослые ребята и потом уже первая команда. В пресезонку провели очень много просмотров нашей молодежи. Там 16, 15, 17 лет ребят.
То есть вы в буквальном смысле шерстили волейбольные клубы?
Да, я выезжал в Лысь, выезжал в Березники, проездом в Часовой. То есть с тренерами встречался, смотрели больших ребят, которые у нас есть. Ну, конечно, хотел, чтобы они были повыше и покрупнее. Но, видимо, наша пермская, как я уже не раз говорил, пермская картошка мало-мало витаминизировано, но я надеюсь, что все равно ребята высокие появятся. И, ну, самое главное, что ребята хотят и стремятся. И вот за этот короткий срок мы уже несколько ребят перевели сюда в Пермь, в Академию волейбола. Они проходят тренировочный процесс уже более, так сказать, часто, не часто, а регулярно, чем вот у себя они в городах были. И под присмотром в первую очередь нас. То есть мы постоянно за ними следим, как они растут, формируются, как у них налажен быт. Вот.
То есть, вот, как... Потому что режиму спортивному должны быть подчинены все стороны жизни.
Там, как они питаются, то есть за этим всем как я думаю, отслеживаем.
А как вы формировали свой тренерский штаб? Кто в него входит сегодня, с кем работаете?
Тренерский штаб мы формировали очень просто. Я пригласил своего старого помощника, который еще с Прикамья, это Юрий Фомин. Юрий Фомин, он отвечает за аналитическую часть работы, ну и помогает иногда в тренировках. Вот. То есть мы пока вдвоем работаем.
Этого достаточно? Вообще, сколько тренерский штаб
в любом? Конечно, хотелось бы там и тренера по физподготовке, но мы наладили хорошие отношения в ЦСП с тренером Сергеем. Он иногда нас консультирует. То есть, в принципе, по физподготовке у нас тоже все хорошо.
Ну и тренировочная база ваша сегодня — это центр?
Центр спортивной подготовки, да.
Спорткомплекс Сухарева. Да, там же, кстати, проходят и основные матчи, но я, насколько знаю, ближайшие поединки домашние в ноябре, да, они там 5 и 4, 5, если не ошибаюсь, пройдут не на главной арене обычной, а?
Да, они пройдут у нас на третьем этаже. Хотелось бы, потому что вот мы первые матчи провели домашние на большой арене, хотелось бы на нее побольше потренироваться, но, к сожалению, получается, что мы, как и гости, выходим в зал вместе с ними. То есть мы в нем не тренируемся, а такие большие размеры, к ним нужно всему привыкать. Mm-hmm. Привыкать, кто быстрее прилетит, тот и того и лучше летит, и подача, и атака, и передача. Вот. К сожалению, мы также заходим, две тренировки, и мы выходим на игру. Вот. А в том родном зале, надеюсь, что мы будем более, так сказать, меньше ошибаться в наших проблемных элементах.
А проблемные элементы? Вот,
проблемные элементы сейчас у нас — это подача-прием. Подача-прием – это... Ребят, я заставляю максимально затруднять подачу, но она идет нестабильно. Потому что как только мы отодвигаем соперника от сетки, идет атака на высоком мяче, уже гораздо легче выстраивать и блокирование, и защиту. Вот. А когда мы, например, просто перебрасываем, то идут более быстрые передачи, и центральные блокирующие, как правило, часто не успевают, и создаются проблемы для нашей уже обороны.
Владимир Викулов, мастер спорта России, главный тренер волейбольного клуба «КАМА», гость программы «Овертайм» сегодня, 17 октября. Мы, дорогие друзья, ненадолго прервемся, буквально пару минут, реклама.
«Овертайм» на 91,2 FM. «Овертайм» – главное и самое интересное о спорте на 91,2 FM.
Продолжается большая программа «Овертайм», как всегда, по понедельникам. И сегодня, 17 октября, ваш покорный слуга Артем Жаворонков беседует с главным тренером волейбольного клуба «КАМА» Владимиром Викуловым. По поводу тех проблем, с которыми сегодня сталкивается команда с учетом омоложения. Вообще, вот хотелось бы подробности узнать. Все-таки ведь несколько ветеранов осталось. Как вы выбирали того из списка большого количества достаточно игроков, прошедших через «КАМУ», через «Прикамье» до этого, кто продолжает участие?
Ну, давайте, Антон Дубровин, капитан нашей команды, это опытный игрок, прошел, так сказать, суперлигу, и действительно, вот это немаловажный фактор, это именно правильная химия в раздевалке. Когда там ребята молодые смотрят, как старшие ребята ведут свой быт, как они готовятся к тренировке, как готовятся к матчам. Поэтому три человека — это вот Антон Дубровин, капитан команды.
Роман, он мастер спорта,
если не ошибаюсь. Роман Буланов и Александр Садаков. То есть эти ребята, которые своим примером показывают, как относиться к тренировкам, к играм, настроенную игру. Ну и, конечно, сама отдача. Вот, ребята молодые тянутся, смотрят на них, и надеюсь, что процесс становления команды будет... Ну, хотелось бы, конечно, быстрее, но все равно я в это верю. И что мы будем показывать гораздо хорошую игру.
Дедовщины нет в раздевалке?
Нет, это я сразу пресекаю, потому что в свое время я сам в 15 лет попал во взрослую команду и много-много повидал. И поэтому, если молодежь сразу приезжать, она просто потеряется, а может и закончит вообще с волейболом. Поэтому здесь сразу пресекается, и наоборот, старшие ребята очень много подсказывают и на площадке, и вне площадки.
поэтически относится к молодежи.
Да.
Селекция молодых волейболистов мы прекрасно знаем. Я рассказывал об этом слушателям в коротких программах «Овертайм», о том, что волейбол сегодня чуть ли не самый популярный вид спорта в Пермском крае. И количество занимающихся волейболом у нас крайне велико. Однако мы все-таки без команды в Суперлиге. Ну, пока. Будем надеяться, что пока. Есть из кого выбирать вообще? И где у нас главные кузницы, точки кузницы кадров для волейбола по Пермскому краю традиционно сильные?
Ну, география у нас большая. Ну, вот на данный момент у нас много игроков из ОСы. Из ОСы также Ачор, Уинский. Ну, конечно, там в основном это ребята пермские. Но вот из ОСы очень там такой много игроков. Это говорит о том, что...
Осинская школа.
Осинская школа, да, можно уже так сказать. Вот. И я думаю, что на подходе будут ребята и из других городов нашего края. В Чусовом есть неплохие ребята. Сейчас в Соликамске, в Чернушке. То есть уже такие ребята росленькие. Но сейчас нужно их будет сюда перевести. И при правильной подготовке, я думаю, уже они вырастут хороших игроков. Повторюсь, мы единственная команда в чемпионате России, не только высшей лиги, но и суперлиги, где собраны пермяки.
Ни одного легионера?
Да, ни одного легионера. Ну, там и есть два паренька, но они переехали сюда на постоянное место жительства, на учебу там, и поэтому вот, все остальные ребята, 20, так, у нас 22 человека. Ну, 20 человек, все ребята пермские.
Не знаю, может быть, секрет для вас открою, но есть, по крайней мере, такое убеждение. Из нескольких уст людей, близких к волейболу, я это слышал, о том, что как только Викулов приехал в Пермь, шанс появился попасть в основную команду, главную команду Пермского края, фактически у любого волейболиста из любой территории Пермского края. Они это знают, и это морально на них, наверное, позитивно очень сказывается.
Да, начнем с того, что у меня хороший контакт с детскими тренерами, и я, скажем так, рисковый парень в этом плане. Молодежи всегда доверяю. Пусть на меня не обижаются наши старшие ребята, но я все равно толкаю молодежь в бой, чтобы они быстрее закалялись, быстрее росли. Только через игры, не только на тренировке, именно через игры идет становление игрока. Это мы проходили уже там не с одним поколением, когда у нас вырастали Рома Мартынюк, там Леша Родичев, там Ковалевы, братья. То есть они доходили до уровня сборной. Это и именно через это, когда мы их бросали там в самые тяжелые игровые ситуации. Вот. Поэтому, да, тренеры помнят это все. И ребята настраивают, что они ехали в Пермь и верили в тренеров.
Доказывали свою состоятельность перед вами.
Тренерский штаб, да. Поэтому... Дорога никому не закрыта, это только вперед.
Технически это как выглядит? То есть на протяжении, вот сейчас стартовал сезон, у вас хлопот с основной командой много, но все-таки продолжаются какие-то просмотры, какие-то встречи с командами, или вы ездите на молодежные первенства?
Да, здесь очень просто. Появляется хороший мальчик. Тренеры со мной на связи, сообщают. Вот сейчас недавно приехал из Чернушки. Парень занимался плаванием, но захотел перейти в волейбол. Всего лишь год. Хороший материал. Извините, пожалуйста, за то, что так я его называю. Но для Пермского края...
Профессиональная терминология.
Да. Для Пермского края двухметровый мальчик – это очень большая редкость. Вот, поэтому сейчас мы с него будем сдувать пылинки, правильно его готовить и будем за ним наблюдать. То есть ему там сейчас пока 16 лет. По-моему, да, исполнилось уже 16 лет. 2 метра, думаем, еще вырастет. И парень координированный, сухой, быстрый.
А какими вообще физическими качествами, данными должен обладать волейболист? Вот для меня стало определенным удивлением, когда я начал ходить и пристально следить за волейболом, что есть очень невысокие игроки, например, выступающие на позиции либера. И...
Ну, конечно, в первую очередь координация. Это закладывается в детстве. Ребята там бегают и в футбол, там в разные игры. Чем больше они двигательных навыков получают, тем потом более становятся координированы. Вот. Поэтому все зависит от детского тренера, как он правильно его направит, какие будут давать координационные упражнения, чтобы развивать в нем эти качества. Вот, ну, самое, конечно, тяжелое – это техника. Техника, потому что мы игровой вид спорта, где нам нельзя держать мяч в руках, нельзя его водить. Нам нужно одно короткое движение, и оно должно быть точное. То есть нам...
немного шансов проявить себя.
Да, верхняя передача, нижняя передача, атака. Это то есть, где мяч мы, как вот в баскетболе, там, в футболе, там, гандболе, там, это какие там, где можно там подержать, поводить, посмотреть по сторонам. Здесь нужно нам быстро принимать решение, и одно касание только дается нам. То есть это
много, очень непросто.
Много, да, много зависит от техники. Но в то же время вот у нас волейбол популярный вид спорта. Много занимаешься, много команд городских, краевых. И было приятно посмотреть, когда, особенно на открытии, тут просто много детей. Много детей, которые поддерживали. Потом фотосессии. Там, это, ну, глаз радуется, что у нас любят волейбол и приходят на него. И я думаю, что и будут приходить, поддерживать нас, несмотря пока такие результаты нашей команды, но они нас верят и поддерживают.
Открывали сезон против стерлитамакского Тархана. Что за команда? Как охарактеризуете эти первые две игры,
да,
стартовые?
Да, команда Тархан — это фарм-клуб команды Суперлиги Урал. То есть там ребята собраны со всей России на длительные контракты. Хорошая молодежь. Там даже есть и со сборной России ребята. То есть они подключаются и к Суперлиге. Некоторые из них, там три человека, насколько я помню, там на уровень Суперлиги, это уже совсем другой уровень, чем высшая лига. Ну, стартовый матч, да, там первую игру мы выиграли, да, вторая игра, как обычно, у нас не пошла. Вот, хотя мы были близки к победе в первой партии, там, ну, не хватило. И потом, конечно, Тархан очень хорошо отподавал в этом матче, отодвинул нас от сетки, и нам пришлось тяжело с ними бороться.
Второй соперник. Игра на выезде.
Ну, Тюмень провела. Они
действующие чемпионы Суперлиги?
Нет, они не действующие. Они в прошлом сезоне заняли довольно низкое место. 14-е. Руководство клуба провело реорганизацию. Они пригласили 10 опытных игроков и поставило задачу быть в призах. То есть, эта команда сейчас, я считаю, наравне с Екатеринбургом. Это главные претенденты на попадание в призы.
Суперлигу, да.
Ну, в Суперлигу, да, в призы. Сначала в призы, а потом уже там это Суперлига. Вот, поэтому нам сейчас очередной тяжелый выезд с лидером нашей группы.
Как раз Екатеринбургом предстоит.
Да. Так что, если болельщики, которые будут находиться в Екатеринбурге, приходите за нас поддержать в субботу, воскресенье.
Это уже ближайшие выходные.
Нам будет тяжело. Тяжело, но все равно наши ребята не бросают бороться. И пусть даже не получается, но все они заряжены. Все они заряжены. Даже иногда чересчур приходится их охлаждать, останавливать, чтобы они не теряли голову. Вот, и будем биться.
Концентрировались на матче. Мы вновь, дорогие друзья, должны прерваться. Я напомню, что гостем программы «Овертайм» сегодня, 17 октября, является главный тренер волейбольного клуба «КАМА» Владимир Викулов. Сейчас местные новости и реклама.
«Овертайм» на 91.2 FM. «Овертайм» – главное и самое интересное о спорте. На 91.2 FM.
Продолжается программа «Овертайм», заключительная ее часть. Сегодня, 17 октября, говорим про волейбол с главным тренером клуба «КАМА» Владимиром Викуловым. Знаете, что хотел бы спросить? И обязательно мы поговорим с вами в концовке программы о Суперлиге, о тех требованиях, которые предъявляются не только к качеству подготовки волейболистов и к результатам, но и к финансированию, например. Мы понимаем прекрасно, что это важная составляющая любого профессионального спорта. Но мне вначале хотелось бы все-таки про «КАМУ» сегодняшнюю. Костяк команды – это сколько человек? Может быть, на кого-то обратить внимание? Вы сказали, трое всего – это опытные волейболисты, остальные – это буквально молодежь.
Ну, я думаю, что стоит обратить внимание, там неплохо себя проявляет в последних играх Арсений Шахетаров. Парню всего 18 лет. Он впервые вышел во взрослый волейбол. Как раз он из Уинского.
Коленки тряслись.
Да, нет, он парень такой характерный. Я, как, когда первый раз его увидел, я думал, что он там у себя в Уинском с голыми руками там на боках ходил. То есть он не боится ничего. Это как он, ну, пока радует, что вот он как бы довольно-таки уверенно уже стоит в стартовой шестерке. Затем неплохо себя пока на тренировках показывает Леонид Усенко, тоже 18 лет ему. Это пермский воспитанник Светланы Викторовны Акуловой. К сожалению, вот она переехала на постоянное место жительства к дочери в Москву. Это наш тренер, который подготовил наших всех таких именитых игроков. Ну, имеется, воспитала их это Рома Мартынюк, Ковалёвы, ребята там, которые сейчас в Суперлиге играют, и чемпионы мира и Европы там по молодежи были. Это, ну вот, к сожалению, вот она переехала к дочери в Москву.
Вот. Теряем тренерские кадры.
Да, теряем, да. Ну, сейчас, я думаю, что постепенно мы будем их восстанавливать. И те ребята, которые сейчас у нас на площадке опытные, будем с ними разговаривать, чтобы они, может быть, перешли потом на тренерскую работу как раз. Это все будем восстанавливать. Раньше у нас хорошая была система детских тренеров, и работало их достаточно. И поэтому кадры в первую команду у нас поступали регулярно. Вот. Остальные ребята молодые, примерно ровненькие. То есть на площадке всегда, я говорю, что будет стоять сильнейший, кто себя проявляет на тренировках, кто там...
У вас нет любимчиков,
да, короче говоря. Нет любимчиков. Там для меня не существует ни авторитетов. Если ты сильнее, ты стоишь на площадке. Если ты где-то, грубо говоря, там ошибаешься, все, игрок выходит другой и должен проявить себя.
Вы авторитарный тренер?
Да нет, я нормальный.
Демократичный?
Да, демократичный. Может быть, где-то даже и бываю мягким. Но если меня разлить, я...
Лучше этого не делать.
Да, лучше этого не делать. Вот это. А так я с ребятами там пытаюсь выстроить такие отношения на доверие. То есть, если ты сделал вот это, значит... должен, вот как я вот так делаю. Если кому-то нужно там куда-то там по семейным там обстоятельствам, ради бога, но ты потом на площадке отработай. Если нет, то в следующий раз уже не будет.
Вопрос как раз о Суперлиге. Мы имеем опыт выступления в ней, и волейбольная история Пермского края знает несколько крупных клубов. Сначала Уралсвязинформ, потом Прикамье, играли в Суперлиге. Это задача какого будущего? Очень отдаленного. Что нужно для того, чтобы мы снова могли...
Ну, давайте начнем с того, что это очень высокозатратный проект Суперлига. Сейчас, чтобы зайти в Суперлигу, бюджет нужен самый минимальный, где-то порядка 150 миллионов рублей. Это самый минимальный. Да, потому что там очень много, во-первых, контрактов игроков. Это требования Федерации волейбола к залам. Это видеоповторы, это новое покрытие. Это уже другая категория оплаты судей. То есть там уже все другое. То есть примерно это такие вот суммы. Конечно, там топовые клубы, они имеют там и под бюджет, и под миллиард. Но вот самый минимальный, это порядка 150 миллионов. Ну вот. Конечно, Суперлига – это интересно, это совсем другой уровень, это приезжают звезды, в наших клубах легионеров можно только два человека, и эти легионеры, как правило, ведущие игроки своих сборных.
На площадке или вообще в составе?
В составе клуба? Вообще в составе, да. Только два легионера разрешено федерации, и поэтому из легионеров приезжают только топы. На них люди ходят, как там залы забиты, и это интересно.
А топы у нас какие сборные? Куба, Франция?
Нет, это Франция, Америка, Польша, Сербия, там Россия. Ну, Россию сейчас...
Исключили из международных соревнований. Там,
у нас уровень достаточно очень высокий. Достаточно очень высокий.
Я просто напомню, сейчас как раз, не знаю, завершился, да, на днях чемпионат мира по волейболу среди женщин. И как раз в финале играли бразильянки и сербки. Не знаю, чем закончился этот матч. Я пропустил как-то этот момент. Но сербки действующие чемпионки мира, а бразильянки, они, ну, долго почему-то не выходили
никуда. Сербки, да, сербки выиграли этот. И в женском волейболе также у нас топовые легионеры все в женском волейболе.
Вы несколько раз упоминали женские фамилии, говоря о тренерах, причем это обычная распространенная практика, когда представительницы прекрасного пола в волейболе готовят волейболистов-мужчин.
Согласен, согласен, да. Вот здесь тоже такая интересная вещь, насколько тренер женщина в себя влюбит, так сказать, своего воспитанника. Вот мы любили своего тренера. Я думаю, что и Светлану Викторовну, хоть она там и ругала, и нас ругала, тоже Галина Петровна, там, но мы ее любили, вот, как женщину и как тренера, и поэтому с удовольствием шли на тренировки. Нам доставалось, но она влюбила нас в этот вид спорта и в себя.
И здесь совершенно значение гендерная принадлежность не имеет. А как быть с мужиками, особенно в, там, не знаю, с подростками возраста 13-15 лет, когда вот формируется? Все равно должен быть рядом кто-то, кто...
А вот здесь вот как раз переходный момент, когда ребятки уже подрастают, здесь уже приходит мужчина. Мужчина, да, где-то лет с 15, там, и потом уже готовят уже для более взрослой команды.
Сколько сейчас ваших подопечных всего в команде, и как выглядит их ротация, если она имеет место?
Так, подопечных, ну, там все ребята наши, там, вот это...
12 человек, по-моему, или так, сколько?
Нет, у нас в первой команде сейчас тренируется 15 человек, а 7 человек тренируется в академии.
Ну, то есть это ближайший резерв, это дубль, да?
Да, это ближайший резерв, который мы там обозначили, мы его отследили, отсмотрели там, и... То есть они у нас, как сказать, под колпаком.
Мы уже поговорили немножко о предстоящем матче против Екатеринбурга. Вообще в Екатеринбурге большая волейбольная история, особенно там женского волейбола, если это касается. Карполь ведь оттуда, он ведь там тренировал весь костяк национальной сборной в женском волейболе, если не ошибаюсь.
Да. Это у нас единственный тренер, который получил звезду героя труда. Это ему уже там за 80 лет. И в этом сезоне он отошел от тренерской работы, то есть доверил своему внуку Михаилу. И в том сезоне вот они стали Уралочка второе место. Конечно, я болел за Карполь, чтобы он ушел с чемпионством. Но, в принципе, он и так очень много всего достиг. Там действительно очень хорошая школа. Много тренеров работает. У нас в этом плане, конечно, поменьше. Но если брать, например, тот же мужской волейбол, насколько я знаю, вот мы говорили, что у нас в команде пермяки. Сейчас даже в Екатеринбурге там, по-моему, только один либеро местный. Все остальные ребята тоже собраны с этой всей России.
А как вообще стать волейбольным тренером? Где у нас их готовят? Как ваш тренерский путь начинался?
Вы участие? Я очень рано начал, потому что Владимир Степанович Путин мне доверил, когда я еще сам был на площадке.
Играющего тренера?
Да, как играющий тренер. Я был капитаном команды и как играющий тренер. Там мне доверил это. Потом я пошел учиться в наш пединститут. На заочно его закончил. Потом были тренерские курсы в высшей школе тренеров в Москве. То есть, ну, как-то вот так вот.
Но тут, собственно, от желания много зависит. Да, не каждый хороший игрок может стать тренером, не каждый тренер.
Согласен, да. Здесь действительно должна быть и харизма, и чтобы тебе игроки верили, доверяли и шли с тобой, скажем так, в разведку.
Ну и подводя итог, все-таки, кроме Екатеринбурга, мы в этом году еще несколько матчей проведем. Там и домашний поединок будет уже не в Сухарево, вернее, на третьем этаже Сухарева. Кто еще и какие вы планы сейчас вынашиваете на конец этого года?
Ну, планы наши. Нам нужно улучшать игру, работать, еще раз работать. И только через труд мы можем добиться этих результатов, чтобы радовать наших болельщиков и ну, там, своих близких, потому что приятно, приятно посмотреть, когда целыми семьями приходят болеть за нашу команду, то есть родственники приезжают там со всех регионов.
Слушайте, а правда количество болельщиков увеличилось на волейболе, вот по вашим ощущениям?
Я 5 лет не был в Перми, ну да.
Потому что на открытии, на матче открытия почти 1500 человек, если не ошибаюсь, было.
Да. Это, еще раз говорю, там это приятно, да. Это приятно. И еще раз говорю, там приезжают автобусы целые, там детские школы, там волейбольные привозят своих ребят, потом фотосессия проходит. Это приятно смотреть.
А это не развращает молодых волейболистов?
Ну, вот это, конечно.
Звезды не хватит?
Есть такие моменты, это я уже на этом заострял внимание. Там ребята, говорю, там помимо всего нужно пройти еще медные трубы. Иначе вы там останетесь на том же уровне, на котором вы были. Поэтому нужно это как-то переварить, пережить и с новым настроем выходить на игры. Мне кажется, вот после первого матча с командой Челябинска слишком много там нам труп было.
Дифирамбов спели.
Да, и на следующий матч мы как-то там уже потерялись немножко.
Ну, дай бог, этого не будет в будущем.
Ну, это все... Я сам такой уже был.
Вы преодолели это все?
Ну, у меня это быстро воспитали, я это быстро пережил, но, к сожалению, через это надо проходить всем.
Надеемся, что наши молодые волейболисты сделают это быстро и безболезненно. Большое спасибо, да, Владимир надеюсь. Викулов, мастер спорта России, главный тренер волейбольного клуба «КАМА», по сути, сборной Пермского края по волейболу, был гостем программы «Овертайм» сегодня, в понедельник, 17 октября. Ваш покорный слуга Артем Жаворонков, и спасибо Михаилу Пьянкову, который за звукорежиссерским пультом этот эфир отработал. Владимир, большое спасибо, рад, что вы нашли время к нам приехать.
Спасибо, надеюсь. Спасибо всем, ждем всех любителей и болельщиков волейбола на наших матчах. Приходите, будет интересно. Мы постараемся вас порадовать.
Спасибо большое.
Главное и самое интересное о спорте на 91.2 FM. Овертайм.